Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Варсонофии Лебедеве, епископе Кирилловском. Далее беседу Надежды Зотовой с семьей Алексея Мельниченко о шествии бессмертного полка. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Временная жизнь есть море, а вечная — пристань. Не прельщайся же морскую кратковременную погодою, чтобы не перестать стремиться к пристани вечного спокойствия. Обманчива сия жизнь. Она часто убегает, когда думают наслаждаться ею, и потому не должно доверять ей. Нельзя здесь и на один час обещать себе безопасность, ибо и в один час жизнь наша может кончиться. Безопаснее всего в каждый час ожидать смерти и приготовляться к ней истинным покаянием. Обманчив мир сей с его благами. «Не любите мира, не я же в мире», — учит святый апостол и евангелист Иоанн. «Аще кто любит мир, несть любви очи в нем. Яко все и же в мире, похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская, несть от Отца, но от мира сего есть. И мир приходит, и похоть его. Отворяй волю Божию, пребывает во веки. Господи Иисусе Христе, отврати сердца наши от любви к миру, и возбуди у нас стремление к небесному царствию. Человек, яко трава дней его, яко цвет сельный, тако отцветет. Душа верная, ожидай смерти каждый час, ибо каждый час она стережет тебя. Поутру вставая, думай, что это последний день земной жизни твоей. Отходя ко сну вечером, думай, что эта ночь будет для тебя последнюю. Что бы ты ни делал, что бы ни начинал, всегда думай, сделал ли бы ты это, если бы должно было в этот же час умереть и явиться на суд Божий? Не мечтаешь ли ты, что если не помышляешь о смерти, то она к тебе и не приближается? Не воображаешь ли, что, помышляя о ней, ты призываешь ее к себе? Будь уверен, что думаешь ли ты о ней или не думаешь, говоришь ли или молчишь, но она везде следует за тобою и как бы висит над головой твоею. Жизнь не есть твоя собственность. Она дана тебе только на время. Ты вошел в мир с тем, чтобы из него выйти. Маг вошел, маг и выйдешь. Жизнь есть странствование. Хотя бы оно было и продолжительно, но рано или поздно надобно тебе возвратиться в свое отечество. Бедняк и жилец ты в мире временный, а не вечный господин его. Каждый час размышляя о том, к чему с каждым часом ты приближаешься. Не тогда мы умираем, когда испускаем последнее дыхание. Напротив, умираем ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно. И сколько времени прибавляется к жизни, столько же в нее и убавляется. Не внезапно подвергаемся смерти, но ежеминутно к ней приближаемся. Жизнь наша есть путь, по которому всякий день должен идти. Смерть и жизнь кажутся совершенно различными одна от другой, однако же нет ничего ближе между собою, как смерть и жизнь. Смерть всегда близка к нам. Едим ли мы, пьем ли, спим ли, беспрерывно подходим ближе к смертному часу. С радостью встречает смерть только тот, кто давно к ней приготовился. Если будешь умирать для себя во время жизни твоей, то во время смерти можешь жить для Бога. Прежде нежели умрешь, пусть тебе умрут грехи и беззакония твои. Пусть при жизни твоей умрет в тебе ветхий Адам, чтобы жил в тебе Адам новый, Христос. Во время живота твоего пусть всегда умирает в тебе внешний человек, чтобы всегда обновлялся внутренний. Смерть тотчас переносит нас в бессмертие, потому нам надобно тщательно и непрестанно размышлять о ней. Время пробегает, а неизменная вечность остается. Приготовляйся к ней заблаговременно. Легче будешь презирать удовольствие мира, когда будешь помнить о том, что рано или поздно должен через смерть разлучиться с ними. Пусть смерть всегда пребывает в мысли твоей, ибо она всегда подстерегает тебя. Смерть всегда носим мы в себе самих, ибо всегда носим в себе грех, а за грехом следует смерть. Вера соединяет нас со Христом. В ком пребывает Христос, тот аще и умрет, оживет. Ибо Иисус Христос есть живот, прилепляйся Господеве, един дух есть Господем. Итак, верующий не умирает вовеки, ибо Бог есть жизнь его. Соединение Иисуса Христа с истинно верующими столь твердо, что даже и смертью не может быть расторгнуто. В самой даже тени смерти озаряет их свет благодати Божией. Тела святых людей — суть храмы Духа Святаго. Слово Божие есть нетленное семя, которое через смерть не пропадает, но, быв насаждено в душах благочестивых, в свое время приносит животворный плод. Человек не знает конца дней своих, а потому ежедневно должен уделять несколько часов на приготовление ко вступлению в вечность.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Варсонофий Лебедев, епископ Кирилловский. Священномученик Варсонофий Лебедев, епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии, родился в 1873 году. В 1894 году он окончил Новгородскую духовную семинарию, а в 1895 принимает постриг и сан иеродиакона. С 1896 года отец Варсонофий назначается на должность епархиального миссионера-проповедника Новгородской епархии. В 1909 году отец Варсонофий возводится в чин архимандрита, а с 1911 года становится наместником Казанского Спасо-Преображенского монастыря. 8 января 1917 года отец Варсонофий был хиротонисанва епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. Вместе с иереем Иоанном Ивановым, игуменей Ферапонтова монастыря Серафимой Сулимовой и четырьмя мирянами Николаем Бурлаковым, Анатолием Барашковым, Михаилом Трубниковым и Филиппом Марычевым владыка был расстрелян 2 сентября по старому стилю, 15 по новому, 1918 года. Перед казнью, до тех пор, пока владыка не закончил молитву, красноармейцы не могли его расстрелять. Он шел на расстрел, раскрыв руки крестом, в него не попала ни одна пуля. Тогда палачи в ярости бросились на священномученика и закололи его штыками. Похоронен он был неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. В 1960-е годы могила была разрушена и осквернена. На ее месте построили свинарник. Священномученик Варсонофий прославлен как местно чтимый святой Вологодской епархии в 1999 году. А в августе 2000 года священномученик Варсонофий и пострадавший вместе с ним иерей Иоанн Иванов, игуменья Серафима, Николай Бурлаков, Анатолий Барашков, Михаил Трубников и Филипп Марычев причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви для общецерковного почитания. В первые века христианства явилась слава первых мучеников, свидетелей веры. Некоторые из них, по чрезмерности перенесенных страданий и по величию явленных через них божественных чудес, стали почитаться церковью как великомученики. Наибольшее их число дала эпоха жесточайших гонений начала IV века при императорах Диоклетиане и Максимиане. Подобную эпоху в XX веке при советских гонениях составили годы Красного террора, первый период после безбожной революции. Возможно, не за горами время, когда и среди новых святых русской церкви выделят по чрезмерности подвига ново-великомучеников. Тогда, наверное, в их числе окажется и священномученик Варсонофий Кирилловский. Как древле, не имея силы одолеть веру мучеников одними истязаниями, гонители изобретали новые виды мучений и, в конце концов, обессиленные стойкостью страдальцев, избирали скорейшую и жесточайшую казнь. Вот и красные террористы, так, по сути, и сами себя называли безбожные изверги, не могут расстрелять, вразумиться бы, осознать силу веры Христовой, но нет, закалывают штыками святителя. Помилуй нас, Господи, молитвами великих мучеников Твоих.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Радость сомкнутых дыханий. О шествии бессмертного полка». Сегодня мы будем говорить с семьей Мельниченко, Алексеем, Марией, маленькой Маргаритой и ее подружкой Дуней Сурвило, участниками шествия бессмертного полка. Мы будем продолжать говорить на очень важную тему. Мы пытаемся передать те чувства и мысли, которые возникли у людей, которые сами участвовали в шествии бессмертного полка. Уникальное явление, которое вот существует уже второй год, имеет колоссальное значение. Для многих это вообще некий рубеж в истории нашей страны современной. Хотелось бы, чтобы передали свои мысли и чувства люди, лично участвовавшие. Во-первых, хотел, чтобы вы сказали, чем вы занимаетесь, кто, потому что вы очень молодая, красивая пара. Но вот что послужило импульсом, и вообще вот какие мысли и чувства дальше появились? Начнем, как всегда, с главы семьи.
Ну, в общем, я-то участвовал уже второй год, потому что на самом деле все это с меня и началось, с 2015 года. В принципе, у меня все военные. Дедушка военный, папа военный, дедушка по папиной части тоже военный. Дед по маминой части генерал. На протяжении многих лет он участвовал в параде Великой Победы. И, в общем-то, я всегда вставал 9 мая утром, бежал к телевизору и, в общем, сидел и смотрел, выглядывал, где там мой дед. Дед уже умер, естественно, и когда встал вопрос, что нужно пойти, да не нужно, а захотелось пойти и, в общем, поддержать, сходить вместе с ним еще раз, чтобы он побывал там. Так это все зародилось.
Алексей, ну вот для вас сложно было видеть, как вот в период перестройки такой происходит ревизионизм, когда переписывается история, когда многое искажается, тем более, если вы в семье военных. Это же очень болезненные вещи для чуткой души. Я говорю, тем более вот с такой исторической памятью, генетической памятью. Я вот говорю, что у нас победы, она в генах у всех, в семьях много погибших, а у вас тем более воины. Это же очень болезненно. То есть вы как-то, видно, вот какой-то был такой сердечный посыл, да, вот желание.
Конечно, это и сердечное желание, и посыл такой. И вообще тяжело наблюдать, как сейчас коверкается история и на Украине, и что поляки творят. Это вообще кошмар, когда уничтожаются памятники просто десятками нашим воинам, победителям, которые действительно выиграли эту войну. Как они вообще смогли, поражает, они смогли это сделать. Пройти рядом с ними, со всеми.
Алёш, а вот вы говорите, вы с прошлого года. Что вас подвигло? Как вот вы узнали о том, что существует такое движение?
Я услышал, по-моему, по радио, что собирается как раз такое движение, и принял для себя решение, что я пойду в любом случае, что бы ни случилось, что бы ни произошло, я пойду. Там один, не один, но я пойду.
То есть вот как для некоторых, не только москвичей, особенно вот жителей столицы, некий страх присутствовал, что когда такое скопление людей, хотя первый раз никто не думал, что будет такое, что тысячи в таком единстве, что могли быть провокации, могли быть взрывы, это многих остановило. И тем не менее пошли с детьми, а в этом году вы вот тоже пошли с маленькой дочкой. Вас ничего это не остановило, и вы сделали фотографии?
Я сделал фотографию, я как раз нашел фотографию, у бабушки в шифонере разорванную фотографию, потому что они развелись очень давно, дедушка ушел от бабушки. Я нашел эту разорванную фотографию, где бабушка отдельно, дедушка отдельно, и мы ее склеили, сделали, и вот с ней я и пошел.
Получается, насколько важно вот детям, внукам вот эта связь со своими предками, со своим прошлым поколением, и вы смогли соединить то, что по-житейски было разделено, а в духовном смысле вы в себе, в своем отношении вы это воссоединили. Здорово. Хочется, чтобы ваша супруга тоже добавила свои мысли и чувства.
Ну, на самом деле, когда в 2015 году мой муж пошел туда один на бессмертный полк, мы также с Маргаритой, она все-таки была еще достаточно мала для этого, мы также высматривали его по телевизору и, честно говоря, очень жалели, что мы побоялись тоже по какой-то причине, не пошли вместе с ним, потому что, конечно, описать словами даже Алексей сам не мог все эти вот эмоции, когда какое-то невероятное количество народу, все идут по Тверской и поют, что вы тогда пели. «Вставай, страна огромная». Вот видите, у него до сих пор слезы на глазах выступают, потому что первый раз, наверное, вот я прочувствовала это в этом году для себя. Ну, в этом году уже не было сомнений, то есть то, что наша дочка готова уже почти 5 лет, мы долго разговаривали об этом, опять же таки, в детском саду, у них тоже эта тема Великой Победы обсуждалась, и она знает, мы показывали ей фотографии ее прадедушек, уже наших дедушек, рассказывали, как они защищали родину. У меня тоже произошла достаточно интересная история в этом году, потому что я так получилось, что я не застала ни одного из своих дедушек ни со стороны папы, ни со стороны мамы. И на самом деле все долго достаточно думали, гадали, на кого же я похожа, потому что я не похожа на своих родителей совершенно. И когда мы приняли решение, что на Бессмертный полк мы пойдем все вместе, я попросила маму прислать мне, мои родители живут в другом городе, чтобы она прислала мне свою, сделала, отсканировала фотографии, чтобы я могла здесь их распечатать в нужном виде. И когда я распечатала фотографию моего деда со стороны папы, по-моему, первая была девушка в фотомастерской, которая сказала, это ваш дед? Я говорю, ну да, как же вы на него похожи? И мне это говорили практически все люди. То есть на этой фотографии моему деду примерно столько же лет, сколько и мне сейчас, 29. Но я с гордостью несла его фотографию.
Он воевал?
На площади, да, он воевал, он был связистом, он тянул связь в 43-м году, когда пленили фельдмаршала Павлюса. Да, он был контужен, вернулся домой.
Ребят, ну если можно сформулировать, воспроизвести вот эту атмосферу, которая была, что вы видели вокруг, какие были люди. Вот говорили некоторые, я болела, к сожалению, и не могла присутствовать, но когда победа проносилась волнами, это вообще казалось, ну просто что такое грандиозная стихия народная. И когда вот пели эту самую великую песню «Вставай, страна огромная», это у всех просто вот слезы на глазах. Вот. А что за вокруг за люди, какая атмосфера? Вы уже сказали свое отношение, а если попробовать воспроизвести атмосферу, что вокруг происходило?
Вы знаете, атмосфера была очень такая благостная, праздничная, торжественная. Чувствовалось какое-то единение, что не просто так все эти люди идут вместе, рядом, одним строем, совершенно неся фотографии разных людей, разных возрастов. Они воевали на территории, возможно, всей нашей страны и разных чинов. То есть нашли-то все вместе. По-моему, это потрясающе.
А было вот ощущение такое, что вот небо с землей соединилось, что вот все наши прадеды, они живы. И они сейчас здесь, они это видят, и они радуются, они идут с нами.
Конечно, это в первую очередь, что все деды идут вместе с нами по этой площади. И не зря было сказано, что Россия станет великой страной, когда мертвые станут в один ряд с живыми. Так и произошло абсолютно. Конечно, хотелось бы еще и благодарность сказать людям, которые все это дело создали. Потому что то, как это все происходило, какая была организация, когда юные там, ребята, мальчишки, девчонки с этой водичкой бегали и детям предлагали попить.
Да, да, как-то вот до мельчайших подробностей было организовано. Но вот скажите, сейчас мы еще позовем вашу дочуру маленькую, может, она что-то сможет тоже, это будет очень интересно. Но вот после этого вот ощущение единства и такой внутренней силы, и такие вот мысли, что Россия выстоит и что мы победим, она же укрепляется, она же присутствует?
Ну, я бы сказал, что я вообще бы не советовал с Россией связываться. Ну, если вдруг у кого-то возникнет желание, то тогда мы покажем.
Что уже неоднократно было. Ой, спасибо. И что вы планируете, если живы будем, как говорится, на следующий год?
Мы планируем обязательно повторить, пойти снова. Я думаю, уже в расширенном составе, потому что те знакомые, которые, опять же таки, по каким-то причинам засомневались, но душевный порыв такой был, они все говорят, о, как здорово, вы ходили, мы пойдем с вами.
И получилось, что в 2015 году я сходил один, я вот приехал, мы сидели здесь же в Глухово все вместе, и вот приехала мать Магдалина, и когда я все это рассказывал, когда все описывал, как все это происходило, то все приняли такое вот для себя решение, что все пойдут в этом году, в 2016 пойдут все.
И наша запись с матерью Магдалиной, насельницей Гефсиманской обители, как помнят наши радиослушатели, она и начала разговор свой о том, что вот Алёша, который сам прошел и вдохновенно говорил, он призвал, и она приехала со Святой Земли, и оказалась именно в это время и пошла. И то, что она пережила, вот радиослушатели уже имели возможность услышать. А сейчас мы поговорим с самым маленьким нашим респондентом. Это у нас Маргариточка, да?
Да.
Тебе сколько лет?
На 4-10 месяцев.
Ну, почти 5. Ну, вот скажи, пожалуйста, ты с мамой и с папой в этом году была на Дне Победы. Ты прошла с бессмертным полком. Что ты помнишь? Что ты можешь об этом сказать?
Я помню, как мы доходили до Красной площади.
И что ты видела вокруг себя?
Я видела очень много людей, когда мы шли на Красную площадь.
Какие были люди? Они были радостные. Как вообще все вокруг было? Тебе хорошо было?
Да.
Ты это надолго запомнила?
Ну да.
А с чем шли вокруг тебя люди? С чем мама с папой шли? С какими фотографиями, помнишь?
С моими прадедушками и прабабушками.
И ты знаешь, что твои прадедушки и прабабушки победили в Великой войне, знаешь?
Да.
И ты шла вместе с ними, и вместе с папой и с мамой, и прямо в сердце России, да?
Да.
А вот скажи, таких деток, как ты, вокруг было много?
Да.
И все были веселые?
Да.
И все даже, может быть, пели что-нибудь? Что кричали?
Ура!
И у всех были фотографии, да?
Да.
И ты знаешь, что наша великая страна Россия всегда побеждала?
Да, я знаю.
И на следующий год ты, конечно же, пойдешь с мамой и с папой, да?
Да.
И когда-нибудь у тебя будут свои детки, когда ты вырастешь большая, и ты им все расскажешь, что мама и папа тебе рассказали, и тоже поведешь их 9 мая с бессмертным полком. Правда, Маргарита?
Да.
Представься, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Дуня Сурмила.
Дуня Сурмила. Тебе сколько лет?
Мне 9 лет.
Тебе 9 лет, и ты стала участником шествия Бессмертного полка. Это в День Победы. Вот расскажи хоть немножко, что помнишь, что ты можешь рассказать, с кем ты ходила, что происходило вокруг, что ты запомнила, что чувствовала.
Я помню, что все люди были радостные, они все время кричали «Ура!» и несли портреты прабабушек, прадедушек.
А ты с кем шла?
С мамой.
И с папой?
Нет, папы не было. Ну, и с братьями и сестрами.
И много было у вас братьев и сестер?
Да.
Еще, наверное, друзья были помимо семьи, да?
Да.
А вы несли чьи фотографии?
Мы несли фотографию дедушек.
И ты знаешь, что они воевали, они погибли, защищая вот нашу родину. Ну вот на следующий год ты бы хотела пойти еще?
Хотела.
Радость была настоящая?
Настоящая.
Что-нибудь похожее когда-нибудь ты встречала в своей жизни?
Не встречала.
Ну вот в крестных ходах каких-нибудь ты участвовала вокруг храмов? Это что-нибудь похожее вот было по ощущениям?
Ну, похожее чуть-чуть, да.
А чем отличалось? Ну, может, просто есть мысли, если нет, то ничего страшного.
Мы ходили вокруг храма.
Ну да, с хоругвями и пели молитвословие. А здесь абсолютно разные люди. Наверное, даже видно было, что не все воцерковленные, а тем не менее все радостные, все вместе. Все кричали «Ура!» и, наверное, пели военные песни. А кому-нибудь в классе или где-нибудь ты рассказывала об этом событии?
Я рассказывала.
И как детки реагировали твои одноклассники? Кто-нибудь еще участвовал?
Нет.
То есть ты оказалась одна пока. Но, может, после твоих рассказов кто-то и присоединится?
Да, присоединится.
Дунечка, а у тебя вот ощущение, вот ты чувствовала какую-то вот такую общую силу, что это все не просто радость, а это еще сила, и что мы действительно победили?
Да.
Еще что-нибудь можешь сказать?
Ну, когда мы шли, там вначале были песни, а потом уже не было.
Но пели все дружно, да?
Да.
Не было вот таким вот странным тебе, что вот вроде люди все незнакомые, а в то же время как будто смотришь, как будто все как чем-то связаны, все как даже как и родные в чем-то. Ну что, все вместе хорошо было?
Да.
И на следующий год ты хочешь пойти, правда?
Хочу.
Ну, пожелаем тебе в этом помощи и твоим родителям, чтобы все сложилось, все были здоровы, живы, и все смогли участвовать в этом великом ходе Бессмертного полка, и себе того же пожелаем. Ну, спасибо вам большое, помощи Божией, и всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания. До свидания.
До свидания.
Вы прослушали интервью с семьей Мельниченко, Алексеем, Марией, маленькой Маргаритой и ее подружкой Дуней Сурвила, участниками шествия Бессмертного полка. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. прозвучала песня певца и композитора Игоря Петрова на стихи Алексея Крицкого. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Ласкают взгляд узоры на скатерке, ушли все гости, на столе вино. С военной фотки парень в гимнастерке на сына с внуком смотрит озорно. Он в 41-м не увидел осей. В легенде Бреста строчка есть одна. Ему сегодня 88. Исполнилось бы, если б не война. Чужих отцов военные трофеи, усталость матери и зависть к пацанам, сменившим на котомке вдруг портфели, и вой сирен тревожных по ночам. Хлебнув сполна сиротского наследства, шептал отцу на фото в тишине: «Прости, отец, но я мечтаю с детства о том, что ты расскажешь о войне». Вспорхнули годы стаей голубиной, семья, работа, сыну 20 лет. Когда-то жизнь казалась очень длинной, как тем, кого сегодня рядом нет. Сегодня праздник, день рождения деда. Внук, отслужив, вернулся из Чечни. И рядом с фоткой под горбушкой хлеба солдатский пай родителю семьи. Ласкают взгляд узоры на скатерке. Уснула мать, мужчины в тишине махнут по 100 за парня в гимнастерке. И сын отцу расскажет о войне. Махнут по 100 за парня в гимнастерке. И сын отцу расскажет о войне.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопрос ННН. Штрих-коды сейчас волнуют многих, в том числе и руководителей предприятий, где работают люди, которым это не безразлично. Что вы можете об этом сказать?
Я скажу об этом не больше, не меньше, как следующее. Христианство, вступив на русскую землю, тут же встретилось с язычеством. Точнее, было встречено язычеством. Но сказать «встречено» – это слишком слабо. Мы знаем, как оно было встречено. И вот все тысячи лет эта встреча на самом деле – сабли, мечи, копья, пушки и все прочее, так и продолжается. Вот это вот ИНН, вот эта концентрация внимания на этих вещах, на этих штрих-кодах, шестерках, ИННах и так далее, это вам еще одно из проявлений язычества, прикажется христианском, христианском мировоззрении. Чистое язычество и больше ничего. Причем тут ИНН и христианство? Отдавайте Кесарева Кесарю. Это государство устанавливает. Это нужно для системы учета. Это просто необходимо. Особенно в нашей усложняющейся жизни. Там все будет множество новых и новых такого рода вещей. Никакого отношения это не имеет к Богу. Никакого отношения к спасению. Никакого отношения к нравственности и к духовной жизни. Просто никакого. А эти шестерки? Печать на лбу. Печать на правой руке. Приходится говорить, вы читали хотя бы толкование святого Андрея Кесарийского? Что он пишет? Что такое печать на лбу? Это печать не на коже, а на уме человека, когда весь ум его погружается исключительно в земные вещи. Он совсем забывает, что он смертен и живет как бессмертный на этой земле. Это ли не глупость? Это ли не печать дьявольская? Это ли не обман? Что такое печать на правой руке? Не на руке, а правая рука является символом человеческой деятельности. Правая рука главная символом, когда вся деятельность человека будет опять-таки погружена куда? Исключительно в материальную сферу. Вы читали это или нет? При чем тут шестерки? Это вот мне говорили евреи из Германии, говорили, оказалось, потом я и здесь тоже узнал, что эти шестерки, оказываются переведенные в буквенную систему еврейского языка. Буквы, знаете, как в славянском языке, там с помощью букв обозначаются цифры. Так вот, оказывается, означает не что иное, как царь Израилев. Царь Израилев. Почему апостол Иоанн Богослов пишет любопытную фразу? Кто имеет ум, сочти. Простите, считают слагаемые, множители, это пожалуйста. Решают уравнения, а тут при чем тут сочти? То есть пойми, он не написал этого. Потому что чего боялся? Взрыва еврейских погромов. Буквально, если бы он написал, что это будет царь Израилев. Потому что вы знаете, в Римской империи само отношение к евреям было резко отрицательное. Так вот, он написал простую вещь. Вот, 666, кто имеет ум, то есть кто имеет знание, тот сочти, прочти, узнаешь. Это царь Израиля, и больше ничего. То есть, действительно, по христианскому преданию, что антихрист, то есть тот, кто выдаст себя за Христа, Спасителя мира, он произойдет из еврейского народа. Из этого народа произойдет. Только и всего. И это, собственно, никто не отрицает. Вся суть только в чем? Что будет ли это единичная личность, это или будет коллективное там управление, это вопрос уже другого порядка. Это уже богословские интерпретации иудейских теологов. Это вопрос совсем другой. Но главное, что он говорит, что то Христос – Мессия, так? Но Иисус Христос для них оказался лже-мессией. И поэтому есть ожидание истинного Мессии, который даст полное благо на земле. Вы знаете, что протоиерей Александр Мень, вы все слышали о нем, конечно, он прямо же писал черным по белому, что идеи Царства Божия в иудаизме означают внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Я почти вам цитирую. Внешнее торжество, то есть господство мировое и фантастическое благоденствие на земле. То есть грубейший материализм. Абсолютный материализм. И, кстати, этот материализм, он вызовет, апостол Павел пишет, он вызовет резко негативную реакцию в самом еврейском народе. И он пишет, что вот это отступление Израиля до времени, он пишет, пока войдет полное число язычников. Знаете, что это такое? Пока войдет. То есть, пока еще другие народы еще немножко поднимают свой взор к небу, еще помнят о Боге, еще стремятся к Нему. А когда уж прекратится в конце времен, он говорит об обращении уже Израиля. То есть, оказывается, значительное число евреев обратятся к христианству, поймут всю ложь и безумие этого внешнего торжества Израиля и фантастического благоденствия на земле. Но это нетрудно и понять, что это за глупость.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Свет разума». И укрепился я духом. Сказал Мише: «Ревнуйте, братики, Бог нам прибежище и сила». Будто и нехорошо, да червячок-то по-червячейному хвалу поет, а свинья хрюкает, да будем же хоть и по-свиному возноситься, и до орла, и до истинного подобия Бога света. Да как посмотрел на паству-то на свою, страшно и скорбно стало. Рвань такая, лица у всех убитые, зеленые, в тоске предсмертной, и сколько голодом поморили, а поубивали-то сколько! И все, чувствую, устремлены в упование на меня. Подашь, Господи, и ропот во мне поднялся. Куда же, Господи, ведешь нас? Зачем испытуешь так? Вы знаете нашу пристань. Слева, где ресторанчик пустой на сваях, поближе к пристани, поставили они кресло под красным бархатом. И на том кресле, смотрю, сам окаянный сидит. Крепс-то наш, хозяин жизни и смерти. Мальчишка в лаковых сапогах и в офицерской папахе серой, и в светлом офицерском полушубке с кармашками на груди. Субиенова снял себе. Сидит, как бес Ирод, нога на ногу, развалясь, и курит. На позорище веры православной выехал. И свита его кругом, и трое за ним красных дураков наших, в шлыках и с ружьями. На позорище нашему гнездился. А у самой воды на камушках столик под розовой скатеркой, а на столике бутылка для причащения и чурик татарский. И стоит идол тот в хорошей шубе с лисьим воротником, морда багровая, в громаднейшей лисьей шапке, как с протодьякона, ворон-то окаянный, и красным кушаком подпоясан, как купчина, мясник с базара. А с бочку-то гляжу, дурак-то наш, интеллигент-то наш, скудоумный и скудосердый учитель Иван Иванович, как червь тощий, длинноногая оглобля согнутая, без шапчонки, плешивенькие, ноги голенастые, голые, из-под горохового пальтишка видны. Стоит и дрожит скелетом, на грязное море смотрит, крещение дожидается. И татары возле него шумят, пальцами в него тычут, насмехаются. И все его шестеро ребятишек, босые, в пальтишках жмутся. А его жена-гречанка кричит на него источно, деток охраняет, вырывает. А он только ладошками взад отмахивается, ушел тебя. А ворон из книги что-то вычитывает и рукой размахивает, как колдует. А Крепс покатывается на кресле и дым через попах пускает, ногами сучит. С пристани мне все видно, и такое во мне смятение. Возглашаю, а сам на трагедию взираю. Запели «Спаси, Господи, люди твоя», и иеромонах спустился по лесенке крест в море погружать. И все на колени пали по моему знаку. И как в третий раз погрузили крест, ворон и приказал Ивану Ивановичу в море погрузиться, а сам книгой на него, как опахалом. Тот скинул пальтишко и бух по шейку, а ворон руки воздел. Да хватился детишек, а мать их в народ запрятала. Тот дурак-то из моря машет, желтый скелет страшенный, и ворон призывает зычно: «Идите в мой вертоград!» А народ сомкнулся. И бакланы, помню, над дураком-то нашим вместо голубя пронеслись, черные, как нечистые духи. Слышу, кричат в народе: «Зачем дозволяют позорить веру? В море его скинуть, крепса нечистого!» А он за ружьями покуривать себе и потребовал от ворона стакан вина. И говорили, того дурака поздравил. Селедка-то наша скудоумная, скелет-то интеллигентного, учителя разумного. И тут во мне закипела. И я воздела руку с оравем и крикнула в ожесточении скорби, себя не помня: «Богоотступнику и хулителю православной веры Христовой, учителю Малову, анафема!» Не все слыхали за шумом, но ближе подержали: «Анафема!» Иеромонах меня за руку и дрожит, и все смешалось. Забухали с пристани за крестами человек 30, побили все рекорды. Крик там, подбадривают, визжат, заклинают, умоляют. На лодках рыбаки стерегут, помощь подают, вылавливают, которую топать стали с ледяной воды от слабосилия. А там с саженками шпарят, гикают, брызг летит: «Народ, спаси, Господи, люди твоя!» Поют всеми голосами, и иеромонах на все стороны крестом Господним на горы и на море, и на подземное, и на демно того с вороном. И я кистью окропляю, угрожаю, в гневе и кругом плач и визг, а там екстаз! Уж не для приза или молодечество показать, а веру укрепить. Три старика и хромой грек-сапожник ринулись. Бабы визжат: «Отцы родные, братьки, покажите веру!» А я и кадилом, и орарем, и кистью кричу рыком: «Наша взяла! Во имя креста Господня окажи рвение, ребятки!» И доказали. Право скажу, стихия объявилась. 18 человек в раз приплыли со крестами. 7 без крестов, но со знаменем на челе радостным. Остальных на лодке подобрали без чувств. Ни единого не утопло. Всех на подмерзлом камне сетями накрыли, вина притащили. Матрос с пункта пришел и сомкнулся с нами. И поздравлял за русскую победу. Праздников праздник получился. И всем народам спаси, Господи, ко храму двинулись. А Крепс не выдержал, убежал. О дураках говорили, жена домой сволокла без чувств. Вот понимаю, язычество допустило в пресветлую нашу веру, но всему применение бывает, и тревога мутит меня. Хоть с одной стороны после позора дурацкого ни одна душа не пойдет тому дураку во след, но не превысил ли? Не имея благодати ведь, хоть с другой стороны, или гордыня во мне это, ведь поняли без слов, и всем оказательстве... «Не мой, не мой!» — всхлипнул от волнения и восторга дьякон и смазал ладонью по носу снизу вверх, а всего народа, свет разума, по силе возможности душа сказала. «Конечно, и здесь...» «Свет разума», — сказал я и почувствовал, что дубовая клепка с моей головы спадает. «Согласны?» — воскликнул радостный, как дитя дьякон. «Не превышение, и тонкого духа нет, высоты-то! Ну, что прикажете делать? На грошках живем. Последнюю чашу, святую чашу отобрали. Уж оловянную иеромонах привез, походную. Можно и горшок, думаю». Начерчено все, но... Он поднялся и поглядел на горы. Спою тропарек, петь хочется. А чего-то душа хочет интимного, с тем и шел. Пройдусь, думаю, на горы, воспою. И тревога во мне, и радость, покоя нет. Он пел на все 4 стороны, и на далекую белую зиму, и на мутные волны моря, и на грязный камень, и на дали. Дребезгом пел, восторженным. «И вот уж и победа!» — воскликнул он, садясь и подхватывая колени. «Дурачок-то наш! Звал меня!» В тот же вечер без памяти свалился. 40 градусов, 3 дня без памяти. Прибежала жена. «Идите, помирает!» «Прихожу, а там уж ворон сидит, как бес, за душой пришел». Лежит наш дурачок Иваныч, и свечка восковая при нем горит у иконы Спасителя. Плачет. Не даю ему, а велит тушить. Вот помираю, отец дьякон. Хочу войти, а его отвергаюсь. Уйдите, господин Воронов, посланник сатаны. Я был православный и останусь. А тот погладил брюхо и говорит: «Нет, вы уж отвергли капище, и жрец вас проклял, и приняли истинное крещение. Тайна сия нерасторжима». «Нет, — говорит, — я только искупался, как дурак, и все недействительно». Жена схватила ухват, да на того. «Ты уйди, окаянный демон, пропорю тебе чрево твое!» Но тот ослаб, духовная гниль и мразь вы все. Прошипел и подался вперед ухватом. А я учитель-то успокоил, говорю. Собственно говоря, в совокупности обстоятельств моя анафема недействительна, а только сыграла роль для укрепления колеблющихся. И иеромонах так думает. В таком случае дайте мне вашу руку. И поцеловал мне, хотя и против правил. Дал слово всенародно исповедать веру. В регент опять хочет. И через неделю оправился. Сводя итог, разумею, что... Но лучше уж вы скажите верное резюме. И мы хорошо поговорили на высоте.
Oh,
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.